Добрый вечер, вы слушаете «Эхо Москвы», в эфире «Авторская песня». И я хочу сегодня напомнить вам одну забытую историю. Впрочем, как вы догадываетесь, не такая уж она и забытая. Она очень и очень даже современная. Рассказана она была чуть больше 20 лет назад Юлием Черсановичем Кимом. Происходили описываемые события в 60-е и 70-е годы в Советском Союзе. Недавно я слушала это произведение в машине и была просто ошарашена его современностью, особенно в некоторых эпизодах. Итак, прошу любить и жаловать. Юлий Ким. «Московские кухни». Сегодня в эфире «Эхо Москвы» с любезного разрешения автора эта песенная пьеса будет звучать целиком и полностью.
«Московские кухни» – песенная пьеса, посвящается российским диссидентам. История одной компании дружеской. Действие происходит во второй половине 60-х-начале 80-х годов. Итак, пролог. Чайхана, 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 пирожковая, блинная, кабинет и азартный притон, и приемная зала гостиная, по-старинному, значит, салон. Кабак для заезжего ухаря и бездоманному бороду ночлег. Одним словом, московская кухоня, 10 метров на 100 человек. Московская кухоня, 10 метров на 100 человек. 10 метров на 100 человек. Стаканчики граненые, стеклянные разнобой, бутылочки зеленые с той самой своей родной. Ой, сколько вас раскушено под килику и бычка, и в грязный угол сгружено на многие века. Стаканчики граненые, а то и с коньячком. Ой, шуточки соленые, об чем-нибудь таком. А трубочина цигараченная, а спидная мгла. А 7:40, да цыганочка, ой, ну-ка хором и до дна. Ты же моя Рома, ой, ты же моя чавала, ой, да. Бывало, пивали и гуливали, но не только стаканчиков доля. Забегали, сидели, покуривали, вечерок до рассвет продля. Чай стихов при огарке моргающем перечитано, слушано всласть. Чай гитара Высоцкого с Галичем тоже здесь, а не где завелась. Чай да сахар да пища духовная, но еще с незапамятных пор наипервейшее дело кухонное — это русский ночной разговор, где все время по нитке таинственной, от какого угла ни начни, все съезжается к теме единственной, словно к свечке горящей в ночи. Россия, матерь чудная, куда, откуда, как? Томление беспробудное, рывки из мрака в мрак. Труднее и извилистей найдутся ли пути? Да как же столько вынести и сызнова нести? О, черные Маруси, о, потьма и даль строй, о, Господи Иисусе, о, Александр II, который век, бессонная, кухонная стрепня. И я там был, мед, пиво пил, и корм пошел в коня. Ты ж моя Рома, ой-ой-ой, ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. И вот мы видим кухню, и вот мы видим компанию друзей, и вот мы слышим этот извечный русский ночной разговор, где все съезжается к теме единственной. Россия, 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 ну прям шизофрения. Россия, 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 какой-то наследственный бред, ведь сказано было, ядрёна мать, умом Россию не понять, в России можно только верить или нет. А я поверить рад бы, но из газеты правды не вижу я, во что ж мне верить, сэр. Религию аннулировали, крестьянство деградировали, а вместо России РСФСР, да я могу любить аббревиатуру, которую я не в силах произнести. Отдай народу землю, отстрой ему деревню, и завтра все воскреснет на Руси. Никита так и начал, да бес его подначил, а этому с бровями вообще на все начхать. Земля землей, но ты сперва подай мне главные права. Вот вам что делать и с чего начать. Отдай народу землю, да он ее пропьет, как будто раньше меньше пили, что ли. Сначала давайте условимся, что такое народ. Ну, это не просечь без алкоголя. А раньше, между прочим, меньше пили. Ребят, кончайте этот базар. Зачем? Столыпина убили. Все, 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 Достоевский предсказал. И вдруг посреди компании поднялся человек, старше присутствующих намного, но главным образом старше всех на целый десятилетний срок, который отсидел он в сталинских лагерях. И поднялся он, налив себе полный стакан водки, и произнес он такую речь. «Ой, кто бы дал, моя карандашка, написал бы я слова про норильские металлы и карельские дрова. Как не ударники, шахтеры и не люди были там, а неслыханное племя 116 пополам. То ли твари, то ли звери, то ли жалкие скоты, это были ваши деды, либо матери, отцы. Ох, родная, 108-я, агитация, террор. Голос четкий, суд короткий и бесконечный приговор. Кто придумал это племя и развел по всей Руси, тому самой лютой казни 100 лет, думай, не найти. Не собирай посылку, мама, на почту больше не ходи. Твой сын уходит наконец-то в объятья вечной мерзлоты. Теперь никто его не тронет, последний хлеб не украдет, в тайгу прикладом не погонит. Не плачь, теперь он отдохнет. Не собирай посылку, мама, она сыночку не нужна. Последний раз он в небо смотрит, а там колымская луна, и ничего ему не... не надо. Ни слез, ни камня, ни креста, а лишь бы люди все на свете о нем забыли навсегда. А лишь бы люди все на свете о нем забыли навсегда. Наша компания, потрясенная этим воплем, этим воем, этим плачем, откликается так. Ни камня, ни креста, ни дикого куста, ни знака, ни следа, в душе понять непросто, что здесь не пустота, что здесь не тишина, а немота огромного погоста. В любом из здешних мест, куда не обернешься, ставь свечу и крест, и ты не ошибешься. Вечная память, вечная память, вечная память, вечная память, вечная память. За дело веры, не от пожара или холеры. Кем вы убиты, где вы зарыты? Россия убила, в Россию и зарыла. Убила страшно, зарыла просто, ни за что, ни просто. Кто знает больше, пусть скажет лучше, а я ответов других не нашел. Дети, дети дорогие, скорей забудьте навсегда, как мы без вести пропадали и умирали без следа. Зачем, зачем вам знать про это, смотреть на нашу кровь и грязь и омрачать свой праздник жизни? Скорей, скорей забудьте нас, забудьте нас, забудьте нас, забудьте нас. Вечная память, вечная. Вечная память, вечная память.
И подняли ребята стаканы и выпили, не чокаясь, в честь этой вечной памяти о миллионах безвинно погибших, безвинно убиенных. Итак, разговор, сначала печальный, разбился по углам. И вот на кухне собрались наши девочки. Картошку ли чистить, пирог ли собирать? Собрались они, еще эхо этой вечной памяти как-то в их разговоре. А помнишь, подруга, как просто все было вчера, как бегали мы в турпоходы и пели всю ночь у костра. Нам Визбор играл на гитаре прекрасные песни свои, и не было в сердце печали, а лишь ток чувства любви. Слушай, на время позабудь, лучше тебе спою я что-нибудь, чтобы теплели ласково глаза, а бригантина подымала паруса. А вышло не так, а вон оно как, непонятно. Пришел ревизор и смотрит в упор, как будто мы едем бесплатно. А мы говорим ему строго: ступай ради Бога домой, оплачена наша дорога отцами с огромной лихвой. Послушай, на время позабудь уж лучше, тебе споем мы что-нибудь так, чтобы теплели ласково глаза, а бригантина подымала паруса. Вышло не так, а вон оно как, а вон оно как неприятно. Стоит ревизор и смотрит в упор, и смотрит, и смотрит, и смотрит. Но тут вошла их подруга Маринка и прервала эту тревожную, скажем так, песню. Ой, кто бы дал мне карандаш, написала бы я слова. Ой, куда ж мы, девки, делись, куда сгинула Москва? Как ужасно, как нелепо, Бог свидетель, черт возьми. Я влюбилась, как в Мазепу, в Кочубеева Мари. Как за каменной стеной я за маменькой росла, школу кончила с медалью и дипломчика добыла. Впереди аспирантура и создание семьи. Он жених, Серегин Юра, аж детсадовской скамьи. Милый, добрый, круглолицый, гений физики ядра. Полсезона за границей, и квартира не одна. И, пожалуйста, приехали, бонжур, физкульт, привет. Ой, подруги дорогие, пропадаю в цвете лет. Чуть не вдвое меня старше, за спиной у холыма. Тюрьмы, ссылки, пересылки, урки, я сошла с ума. На одной руке русалка, на другой орел степной, матершинник, алкоголик, параноик, милый мой. Течет речка, да течет да быстро, камушки уносит, а заключенный номер 300 начальника просит. А заключенный номер 300 начальника просит. А ты, начальник, а ты, начальник, отпусти до дому, отпусти меня до дому, по мою зазнобу. Ты отпусти меня до дому, по мою зазнобу.
начальник-то отвечает, зря себя ты мучишь. Поди напейся воды холодной, про любовь забудешь. Поди напейся воды холодной, про любовь забудешь. Ой, напейся воды холодной.
Ну вот потихонечку рюмочка пошла, а там другая. Настроение улучшилось, молодость взяла свое. И вот расчистили уже небольшую площадочку на кухне, и вышли два закадычных друга, два известных весельчака, Илья и Вадим, назовем их так, на середину. Вынули они усы и укрепили один над глазами, другой под носом. Приняли важный вид и, вяло шевеля коленками, начали изображать танец двух вельмож. И снился Лене дивный сон и явственный, как быль, что будто бы танцует он со Сталиным кадриль. Спокойно, так солидно, хотя и не того. Немного вроде стыдно, но, в общем, ничего. Джан, 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 дунем, плюнем, в рот засунем целый баклажан. Джан, 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 очень мяса хочется, кроме баклажан. Дорогой Леонид, ты меня послушай, если есть аппетит, ты бери и кушай. Никогда, ни за что, нет, товарищ Сталин, мы пойдем другим путем, зря сажать не станем. Ай-яй-яй-яй-яй, Леонид, что же ты мне врешь-то? Вот же рыженький сидит, ни за что, ни просто. Гуашвили, дорогой, это ж осень Бродский, паразит как таковой, и еврей как Троцкий. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, кто желает в Израиль, мы в Биробиджан. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, можно ехать в Израиль через Мадан. А скажи, Леонид, спой под звон гитары, как теперь живут у тебя крымские татары? Хорошо они живут, не прошел я мимо, от всего освободил, в том числе от Крыма. А скажи, дорогой, объясни народу, говорят, ты задушил чешскую свободу. Ха, никого я не душил, я, товарищ Сталин, руку другу протянул и при нем оставил. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, дунем, плюнем, переплюнем Штаты и Джапан. Джан-джан-джан, джан-джан-джан, ждал вчера Софи Лорен, пришел Чебалса. Молодец, Леонид, вот ты красив и светил, но почему я мой портрет нигде не заметил? Назвали, извини, дорогой кацо, но бумага вся пошла на мое лицо, на котором брочки, как твои усы, но на высшем уровне общей красоты. Джан-джан-джан, ван-ту-фри, Люня-джан, Ося-джан, и не авари. Джан-джан-джан, чок-чок-чок, не пойдем, мол, баклажан, пойдем в кабачок. Ты наша родина, Россия, мать, свободно вроде бы, как сказать, вон место лобаное у красных стен, свободно словно бы, а вот и хрен. Ну, хватит, сказал начальник. Ну что ж, тут и думать особенно нечего. Самая настоящая махровая антисоветчина, заведомо измышления, наряду с клеветой, на наш политический, государственный, социальный, общественный, ну и так далее, строй. Согласно уголовному уложению, статья 70, ваше предложение? Брать, ответил помощник. Брать. Их надо брать, товарищ генерал. Скажите слово, я с них душу выниму. 3 года в зубы каждому, как минимум. И куркаганом на лесоповал. Ну что ж, мне твои чувства нравятся, но с чувствами все же придется справиться. А то и так, откровенно говоря, ты мне всю интеллигенцию загонишь в лагеря. Ты их будешь загонять, а с кем тогда Америку догонять, перегонять, обгонять, загонять? Жизнь у нас напряженная, и все более, а не менее. Надо же людям как-то сбрасывать напряжение. Да что ж ты, мы после 56-го не можем позволить себе лишнего слова. После, понимаешь, 20-го съезда нам уж и потрепаться нельзя безвозмездно. Да если и радио послушаем, что ж мы строй, понимаешь, разрушим? Да, пожалуйста, хоть голос, хоть чего, хоть BBC. Да сам чего хочешь, сколько хочешь, неси дома, на кухне. Свой круг, своя аудитория. Но не дальше порога. Вот там уже наша территория. И Илья из своей кухни вдруг откликается. Большая у вас территория. А начальник ему на это. Да в сущности вся. А тут вся наша компания стала расходиться, наконец, далеко за полночь, под свой вальс. Когда мне не вмочь пересилить беду, когда подступает отчаяние, я в синий троллейбус сажусь на ходу. В последний случайный и кружит, и кружит последний троллейбус по вольному кругу ночного кольца. И ты не робеешь, и я не колеблюсь кружить и кружить по нему без конца. Завьется, завьется веревочкой горе, зальется печаль золотою волной. И утро придет непременно другое, и полдень не прежний вечер иной. Валяйте, колдуйте, гадайте на гуще, ищите ключи к золотому ларцу. Все будет не так, но, конечно, не лучше, чем мягкий полет по ночному кольцу. Последний троллейбус, наивный кораблик великой гитары, попутный привет и губы любимые с привкусом яблок и просьба о счастье, которого нет, 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 нет. На следующий день, после бессонной ночи, оба закадычных друга, Илья и Вадим, появляются все в той же компании. Здрасте, здрасте, друзья дорогие! Чай слыхали ужасную весть, что кругом пропадает Россия, мы не в силах сие перенесть. И мы вам говорим нараспашку, что сегодня с утра протрезвев, сочинили мы эту бумажку, и кипит наш общественный гнев, что и вносим мы в нашу компашку, а затем в страны НАТО и СЕФ. Начальника своего угла. Ну-ка, 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 так-так-так, ну-ка, ну-ка. Илья и Вадим раздают самиздатские листочки своим друзьям. Вся компания втыкается и начинает читать. Россия, 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 Сталин, 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 Россия, Россия, Сталин, Сталин. Казалось бы, тем более, что все-таки и вот тебе раз, и вот тебе два, сколько можно? И начинает подписывать этот листок. Неужели проклятые годы повторятся опять и опять? Неужели ежовы ягоды снова будут сажать и сажать? Неужели права и законы вновь заменит безмозглый кулак? И сплошные запретные зоны стиснут горло немое и так. Неужели корабль уже прибыл, не успев даже парус поднять? Неужели единственный выбор — это врать или молчать, врать или молчать, врать или молчать? Промолчи, попадешь в богачи, промолчи, попадешь в первачи, промолчи, попадешь в палачи, промолчи, промолчи, промолчи. Никогда, ни за что, нет, товарищ Сталин, мы пойдем другим путем, мы молчать не станем. Зан, 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 one, two, three, кто-то будет тарарам и не говорит. Зан, 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 one, two, three, кто-то будет тарарам и не говорит. Один из друзей подходит к Илье и говорит: старик, извини, я подписывать, пожалуй, не буду. У меня, знаешь, книжка на подходе. Они же сразу ее зарубят. А, старик, отвечает легко Илья, о чем речь? Подпишу в следующий раз. Ты думаешь, это последний? А его друг вдруг поднял пол-литру и громко закричал: слушайте, слушайте, слушайте все, леди, сеньоры, медамы, месье. Вот в этом вот экземпляре, размахивает он подписанным листочком, с вашими подписями и вензелями будет храниться вот эта бутыль, показывает он зеленое чудовище. Я сошлю ее в глухой монастырь, пусть лет 10 томится в крепости, достигая особой крепости. Через 10 лет вот в этом чертоге мы сойдемся и подведем итоги. И если, конечно, сможем, то и эту бутыль подытожим. И хором провожают эту бутылку, и завернутую в эту бумагу, куда-то на чердак. Дзан-дзан-дзан, дзан-дзан-дзан, и все эти 10 лет будем пить на розан. Дзан-дзан-дзан, як-як-як, и все эти 10 лет будем пить коньяк. Дзан-дзан-дзан, поет Илья, размахивая другими листками. Джон-джон-джон, вот это мы пошлем в ЦК, а это Вашингтон. Начальник с помощником смотрит на это с нарастающей злобой. А вот это зря, говорит начальник. Нарушают территорию. Будем брать, говорит давно готовый на все помощник. Начальник отвечает: значит так, поясняю детально. Все наверх, форма номер 1. Но не брать, подходить персонально. Попугаем, но брать погодим. И помощник своим подчинен. Значит так, смирно, вольно, диктую. Телефоны берем на контроль. Список А поведете вплотную. Список Б к нам на 9.00. Обкладывай их, ребятки, по форме номер 1. Пусть станет им темно и неуютно. Включай отделы кадров и гнев народных масс, и мы посмотрим, что они споют нам. Обкладывай их, ребятки, по форме номер 1. Обкладывай их, ребятки, по форме номер 1.
И вот на следующий день один из наших героев, Илья, вдруг замечает за собою слежку, самую натуральную. Он в полном изумлении. За ним потихонечку следует помощник. Ой, кто бы дал мне карандашик, написал бы я слова. Ой, ребята, где я? Кто я? Это Марс или Москва? Ущипите меня, граждане, скажите, что я сплю. А то, если вы не скажете, я сам вас ущипю. Это что же происходит? Прям не выгорит язык. Целый день за мной уходит наш родной советский шпик. Шпик, филер, агент охранки, сыщик, как это, фискал. Да ведь я ж слова такие только в ходишках и читал. Это кто же я, по-вашему, немецкий резидент? Или Дон Жуан из Конотопа, не платящий алимент? А может, я вообще народник, динамитчик-боевик? А может, я в тылу у Врангеля, подпольщик-большевик? А за мной советский шпик. Ха, кошмар, абсурд какой-то. Вон он. Я на рынок, он на рынок, я на мост, он под мост, посреди столицы родины, в разгар социализма, за московским скромным тружеником хвост. Тут он бросился к своему президенту и говорит: я советский, я лояльный, я нормальный гражданин, я послушный, простодушный, паспорт, ручка, рубь один. Не имею, не был, не был, не был, не был и не состоял. Хоть смотри под микроскопом, а я чистый, как кристалл. Я ж пеленок, как тембренок, я ж с роддома пионер. Да какой же черт вам дался я, товарищ офицер? На что помощник отвечает индифферентно: гражданин, в чем дело? Я вас не знаю. Да ну как же, говорит Илья, мы ж ходили с вами в школу в ту же самую одну, мы ж на радость комсомолу поднимали целину. Съезд 20-й конспектировали, отвечали на билет, где мы вместе констатировали, что возврата нет. Ну вот взял я карандаш и составил я слова про остатки сталинизма и неполные права. Подпись, адрес, все открыто, прямо Суслову М.А. Прямо Суслову М.А. Видно, чуткому весьма. Академик подписался, два членкора из Пахры, три заслуженных артиста. Это что, кухры-мухры? Председатель аж колхозу, герой-летчик-инвалид. Что ж ты бегаешь за мною, красный следопыт? Ну, побегай! И началась игра, это извечная игра диссидентов с преследователями. Беготня по Москве, как и по Санкт-Петербургу, то есть по тогдашнему Ленинграду, сквозь проходные дворы, с отправлением малой скоростью в метро и прочее, и прочее. Быстро-быстро выдыхается наш помощник. Он на рынок, я на рынок, он в обход, я в объезд, он в троллейбус, я в автобус, он в квартиру, я в подъезд. Хочешь, чтоб я облажался, на финты его поддался? И вдруг обращается непосредственно: я ж веду тебя открыто. Что ж ты делаешь, подлец? И в сердцах бьет его и сваливает с ног. Тот, поднявшись и придерживая окровавленную челюсть, апеллирует непосредственно к начальнику, который тут же и появился. А начальник на этот безмолвный вопль отвечает так: наше руководство поручило мне ответить на ваш запрос по якобы имеющим место фактам, якобы преследование вас, якобы нашим сотрудникам. Произведенная проверка показала, факты места не имели. Тем временем начальник принимает в своем кабинете Вадима. Вошел Вадим. Вызывали. А, здравствуйте, здравствуйте. Вежливо и радушно встречает его начальник. Здравствуйте. Добро пожаловать, милости просим. Очень приятно. Вы у нас впервые? Да, признаться, не имел удовольствия. Но вы, конечно, понимаете, почему мы вас пригласили. Ума не приложу. А вы приложите ума. Ну, не догадываетесь. Не виноватый я. В чем не виноватый? Ни в чем. Да, говорит начальник. Ну, значит, мы ошиблись. И к своему помощнику: подпишите ему пропуск на выход. Помощник, выписывая, говорит: женаты 3 года, детей 2. Не жалеете вы их? Не понимаю. Все вы понимаете, все. С огнем играете. С каким еще огнем? Ну, почему вы с нами так неоткровенны, говорит помощник. Начальник вторит ему: ну, почему вы с нами так неоткровенны? Ну, почему вы с нами так неоткровенны? Вы с нами так неоткровенны. Почему? Помощник вручил пропуск. До свидания. Вадим двинулся было к выходу, а начальник вслед ему говорит: джан, джан, джан. Вадим остановился. Джан, 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 а, дорогой Леонид, ты меня послушай, поет начальник. Если есть аппетит, ты бери и кушай. А тот ему отвечает, а что он ему отвечает, Вадим по инерции? Джугашвили, дорогой, я не помню. Так, так, говорит начальник. Ну, Джугашвили — это Сталин, это понятно. А вот кто такой Леонид, а? Утесов, что ли? Или, может, писатель Андреев? Или, может, актер Филатов? Нет? А кто? Не помните. Ну, а как там дальше? Ну-ка, как там дальше? Помощник напоминает. Джан, 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 джан. Можно ехать в Израиль через Магадан. Хо, говорит начальник. Джан, 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 юг, юг, юг. Ну, зачем же делать такой здоровый крюк? Впрочем, как хотите. Можно и через Магадан. Уж ехать так ехать, а? И какой же русский не любит дальний дорог? До свидания. Вы свободны.
А тем временем его друга Илью окружают телефонные голоса. Старик, извини, но тебе придется подать заявление по собственному.
Почему?
Звонили.
Кто?
Просили не ссылаться. Ну как же, старик, извини, но твоя защита отменяется. А? Звонили. Просили не ссылаться. Так, старик, извини, но твою сестру я не могу положить в мою больницу. Тебе тоже позвонили.
Нет, почему? Я сам не могу.
Старик, извини, но не звони мне больше, пожалуйста.
Старик, извини, больше мне звонить не надо, хорошо? Старик, извини, больше мне не звони. Старик, извини, больше мне не звони. Старик.
И в довершение всего входит еще его друг с двумя огромными чемоданами. Старик, извини меня, старый, видал я все это в гробу. Увы, семиструнной гитарой не переиграешь трубу. Привык я к беспечному пению, мне сладок отечество дым. Но нечем дышать, к сожалению, сам видишь, не царский режим. Не царский, сам видишь, скорее особый. Старик, я ничуть не краснею, что еду, смываюсь, бегу. Я их победить не сумею, но я и терпеть не могу. Что делать? Ну да, я не воин, я вождь многодетной семьи. Старик, я ни в чем не виновен. Старик, я ни в чем не виновен, я ни перед кем не виновен. И все ж ты меня извини. Джан, 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 Джан. Ничего, поезжай, я вас провожу. Джан, 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 Джан. Напиши. Пишу, все, я убежал. И он уехал, и махнул ему оставшийся друг платком, и утер скупую мужскую, и налил стакан водки, и выпил, и запел. Взял я водочки на грудь и портвею, огурцом заел, занюхал геранью, и в генеральную вошел ассамблею, и с трибуны обратился к собранию. Дескать, что ж тебе, бищи и свобода? Разобрались, говорю, прям стыдобо, будто с нас, кроме газу и лесу, никакого никому интересу. Отвечаю словоблудом поганым, соблюдая этикет и манеру. Что ж вы, гады, за своим чистоганом позабыли про культурную сферу? Это Сталин был зажимщик и деспот, никого не выпускал безвозвратно. А мы он какой устроили экспорт, высший сорт и абсолютно бесплатно. Как шепнут бывало верные люди, что, мол, любит Ростроповича Штаты. Ладно, пусть мы потеряем в валюте, принимай нашу славу, ребята. А кто играет за Париж и за Цюрих? Борис Витий, ленинградская школа. А кто за всех американцев танцует? Да это ж Мишка из ЦК комсомола. А что касается воятелей слова, что не год никакого простою. И уж ежели мы шлем Кузнецова,
То не Феликса, конечно, а Толю. Он Солженицына, так как вывозили. Не хочу, говорит, никуда из России. И пришлось ему с душевною болью всем конвоем Малахтих Генрих Беллю и Владимова с Максимовым Нати, и Горбаневскую с Вишневскою Битте. И умоляю вас, не слово о плате, ну там парочку агентов верните. Вот с компьютерами, да, дело плохо, нет на вывоз ни хрена, скажем честно. Ну а этого добра у нас много, и куда его девать, неизвестно.
И тут к нему пришли с обыском. Помощник со своим подчиненным делает тщательный обыск в квартире нашего Ильи. Он берет большой бумажный мешок и диктует своему подчиненному опись изымаемых документов и предметов. Машинописный текст на 3 страницах, бумага белая, плотная, заголовок «К мировой общественности». Последняя фраза «До полной победы демократии». Опустил в мешок. Машинописный текст на 5 страницах, бумага серая, неплотная. Первая фраза «Вновь торжествует беззаконие». Последняя фраза «А пока беззаконие торжествует вновь». В мешок. Машинописный текст на 20 страницах, бумага прозрачная, курительная, через один интервал, заголовок, письма Короленко В.Г. Луначарскому А.В. Илья говорит, это письма Короленко к Луначарскому. Да? По-моему, я так и продиктовал. Ну, какая же это антисоветчина? А на это у нас эксперты. Ха, мало ли что Короленко, мы вон из Щедрина на экспертизу отправляли. Неужели антисоветчик? Нет. Но дает возможность для расширительных толкований. Книга, обложка мягкая, светло-серая, издание американское. Это стихи Ахматовой. Стихи нас не интересуют. Нас интересует предисловие. Ну, выделите предисловие, а стихи оставьте. А, чтобы завтра по голосу передали. Московские чекисты, варвары рвут книги на обыски. Да вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, что не нужно, мы вернем. Ну что вы волнуетесь? Фотография мужчины с бородкой. Это Чехов, да? По-моему, Солженицын. По-вашему, это Чехов? Нет, нет, точно Чехов? Все равно положил в мешок. Нет, Чехов нас не интересует. Фотографии женщины в купальнике. Не трогайте, в купальнике. На обороте надпись. Прекратите. Надпись от руки. Выполнена красителем черного цвета. Люби. Ну, хорошо, 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 хорошо. Оставил портрет. Не положил в мешок. Тетрадь общая в клетку. Записи выполнены от руки красителями разных цветов. Это мой личный дневник. Я вижу. Начальная запись. Январь 68-го. Неужели это никогда не кончится? Последняя запись. Июнь 72-го. Боюсь, что это не кончится никогда. Закрыл дневник. Правильно. Не кончится. Положил в мешок. И правильно, что боитесь. 14 писем в связке. Это мамины письма. Вот и хорошо. Положил в мешок. Письма твоей мамы, адреса твоих друзей, телефоны твоих подруг, подноготные твоих мыслей, твои желания, твои комплексы, твои тайны. Стоять! Уложил мешок. Вам оставляется копия протокола. И учтите, наше терпение не беспредельно. И ушел. Вместе с мешком.
Продолжение песенной пьесы Юлия Кима «Московские кухни» слушайте после новостей во втором часе программы «Авторская песня» на волнах «Эхо Москвы». Так закончился обыск. А у нас продолжается песенная пьеса Юлия Черсановича Кима «Московские кухни» в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
И остался Илья в разоренной квартире. Сидит на кухне в обществе своей жены, а также в обществе того самого Коли Николая, который из Колымы пришел однажды к ней в компанию с его подругой Мариной. Вот сидят они вчетвером.
Вечерний шмон, задумчиво напевает Илья. Вечерний шмон, как много дум наводит он. Понимаешь, почему они приходили? Завтра день защиты прав будет во всем мире. Вновь на площадь приползет кучка отщепенцев и плакатик развернет из двух полотенцев. Ой, на Казанском, а на вокзале, и меня поезд задавил. А кабы раньше подсказали, я туда бы не ходил. Вот они и подсказали. Я пойду с вами, говорит Марина, но тут выступает Николай. Да помолчи ты, разбежалась, разлетелся мотылек. Здесь идут не на прогулку, а на зону и на срок. Это раньше тары-бары тролливали хи-хи-хи. А пойдут клопы и нары, а не песенки-стихи. Ты баланду не хлебала, и не надо, и сиди. И заткни свое хлебало, и других не заводи. Ой, ну ладно, ладно, ладно уж, говорит Марина. Допустим, не пойду. Я пойду уж лучше сразу. Адвоката вам найду, а? Правда, с этим плохо дело. Раз от разу все трудней. Что ж ты пьешь-то, как сапожник? Ну, тогда и мне налей. А? Может, все и обойдется. Может, прошлое учтут. Может, гады вместо лагеря куда-нибудь сошлют. Я б тогда в одну секунду купим домик, огород, заведем свинью живую и другой рогатый скот. А Николай запел, а остальные ему подпели. Пусти, пусти меня, начальник, домой на пару-тройку дней. Хочу сказать я два-три слова своей подруге дорогой. Не ожидай меня, родная, теперь дают по 25. Их пережить, наверное, можно, но невозможно переждать. Идут на север 40 огромные. Кого не спросишь, у всех указ. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые и поцелуй последний раз. Взгляни, взгляни в глаза мои суровые и поцелуй последний раз. И разложил на своем кухонном полу Илья два полотенца, сшитых неловкими руками жены, и достал тушь и деревяшечку, и начал этой деревяшечкой выводить на этом самодельном плакате какой-то текст. Он выводит, а его одолевают голоса. Куда собрался, капитан? Куда ты, брат, собрался? Погоды нету, капитан, нигде погоды нет. Там крик о помощи, милорд, я слышал, крик раздался. Милорд, я слышал этот крик, теперь за мной ответ. Ты что, не видишь, капитан? Ты разве сам не видишь? В такую бурю, капитан, не выплыть никому. Да ты же вмиг пойдешь ко дну, как только в море выйдешь. Я слышал крик, милорд, мой долг откликнуться ему. Что команда, капитан, в дорогу чай не рвется. Жена и дети, капитан, а им что предстоит? со мной охотники, милорд, со мной лишь добровольцы. А дом родной простит, милорд, мой дом меня простит. Но эта жертва, капитан, глупа и бесполезна. Нас слишком мало, капитан, мы все наперечет. А дел так много, капитан, трудов такая бездна. Твое геройство, капитан, ослабит целый флот. Ну что ты пойдешь на площадь, ну подымешь ты там свой лозунг. Получишь свои 3 года, а в зоне еще дадут. На западе вяло вякнут, здесь всем перекроют воздух. И кончится наше дело, чего они ждут. А будет жалко, капитан, коль ниточка порвется. И будет грустно созерцать злорадство этих морд. Во всем ты прав, а я не прав, как в песенке поется. Но не могу я не идти, прости меня, милорд. Но не могу я не идти, пойми меня, милорд. И вот на следующий день появились наши друзья Николай и Илья и развернули этот плакатик, где не дрогнувшей рукой Ильи было написано: «Да здравствует свобода!» Дорогие сограждане, братья, заявляем активный протест. Нас замучила партбюрократия, сколько можно нести этот крест? Этот тягостный труд подневольный, государственный наглый грабеж и сплошной произвол бесконтрольный, и сплошную тотальную ложь. Дорогие сограждане, братья, заявляем активный протест. А помощник читает инструкцию своим подчиненным, значит так, поясняю детально. Перед нами наш внутренний враг, что для нас абсолютно нормально, то для них все не то и не так. Ленин, Родина, Кремль, все на свете, только пища для ихних острот. Ох уж эти ухмылочки, шуточки эти, улыбочки эти вот в рот. Обкладывай их, ребятки, по форме номер раз. Тащи их на ковер, не дай очнуться. Спускай на них всю прессу и гнев народных масс, и мы посмотрим, как они смеются. Протестуем, свободу народу, декабристы, ядри их мать. Да плевали они на свободу, им бы, бля, свое я показать. Что ж такое квартиры, зарплата, девки, дачи, вот столько всего. Ну чего вам еще, ну чего еще надо, чего не хватает, чего? Обкладывай их, ребятки, по форме номер 2. Работаем вплотную к ним, как мохра. Дышите им в затылок, чтоб заныла голова, язык опух и глотка пересохла. Обкладывай их, ребятки, по форме номер 2. Дорогие товарищи, братья, заявляем активно. Обкладывай их, ребятки, по форме номер 2. Нас забучила парня бюрократия. Обкладывай их, ребятки, и взяли их вместе с плакатом. И скрутили. И вот начинается суд. Судом руководит, разумеется, начальник. Он во всем штатском. Публика вся подобранная. Все как нужно, как и было в эти проклятые годы. А слушается дело о распространении клеветы на проезжей части Красной площади города Москвы. А слушается дело абсолютно открыто, ни в чем никакого лимита. Только ввиду тесноватости данного закутка пришлось ввести специальные пропуска. И в первую очередь для представителей общественности, умеющей себя соответственно вести. Поэтому в зале нет ни родных, ни любимых, наших досточтимых подсудимых. Ввиду, как сказано ранее, тесноты кубатуры помещения зала заседания. И только поэтому, только поэтому, слава богу, прошли времена произвола беззакония. Наступила полная социальная гармония. И да здравствует наша держава, да здравствует наша страна, да здравствует брава и слава за годы борьбы и труда, за годы борьбы и труда. Большое спасибо за чудесное пение. Продолжаем объективное рассмотрение. А вдруг, понимаешь, эти ребята ни в чем не виноваты? А может, вдруг они на Красной площади проезжей части и не распространяли клевету против советской власти? Вот и надо, чтоб на все это правильно ответили приглашенные нами свидетели. Появилась свидетельница средних лет. Я не была на площади, но прессу я прочла. И что это за молодчики, отлично поняла. Французским мылом моются, турецкий кофе пьют. На все чужое молятся, на все свое плюют. 17-го года живем в кругу врага. Пускай живем фигово, а орать-то нафига? Они ж там ждут и просят, а эти тут как тут. Всю нашу грязь выносят, извольте, very good. Вот вам наш бардак отъявленный, вот вам вечный наш алкаш, вот наш Байкал затравленный, вот женский трикотаж, вот наши сотни тысячи в трубу не запятак. Да что ж вы мне тычьте, что знаю я и так? Но я ж не кричу же, молчу же я, хотя я вас ничем не хуже. Но вот молчу же я, аж даже неудобно, ведь взрослые гляжу, да я в говне утопну и слова не скажу. А эти лбы здоровые, так и нет же, создайте им условия особые. Вот сейчас и создадим, вот сейчас и создадим. Выступает свидетель. Это свидетель из рабочих. На площади я не был, но прессу я прочел. И весь я полон гневом, с презрением причем. Вот довела докуда, вот привела куда. Излишняя культура и отсутствие труда. Я темный рядом с вами, я песен не пою. Вот этими руками я вас кормлю, пою. И разговоры ваши мне даром не слышны. И все свободы ваши мне нафиг не нужны. Без них на свет родился, без них живу, кручусь. Как раньше обходился, так и дальше обойдусь. Права, слова, о чем вы? Какую правду вам дошли бы вы, ученые? Вон хотя бы к нам недельку поработал, мозолей понабил, и башли заработал, и правду позабыл. Правду. Протестую, говорит Илья. Свидетели не были на площади, поэтому не имеют. Суд совещается на месте и нуждается в вашем протесте. Продолжаем наш концерт. Выступает наш эксперт. А вдруг, понимаешь, на ихнем плакатике никакой такой злобной тематики и заведомо ложных клевет нет. И тут появляется... Тут появляется их старый знакомый, давнишний друг и участник их компании, которого они называли между собой писателем. Тот самый, который отказался подписать первую бумажку, поскольку книжка у него была на подходе. Собственно, тут и думать особенно нечего. Самое настоящее, махровая антисоветчина. Текст плаката требует от ЦК свободы для политических ЗК. Но среди всех народов просвещенных известно же, что у нас нет политических заключенных. Как только мы покончили с культом личности, одна уголовщина осталась в наличности, а плакат утверждает противное.
тем самым активно пропагандируя, что наша власть беспощадна и лицемерна, что, как известно, в корне неверно. И помощник, дирижируя всем хором, свинит, а в головных ребятки по форме номер три, в три шеи, в три погибели, в три брызги разотри, а в головных ребятки, а в головных ребятки. И не выдержал наш Коля Колыма, не выдержал. «У меня заявление», — сказал он. «Кто бы дал мне карандашик, написал бы я слова. И мне дали карандашик, и слова я написал. Что признаю себя виновным по предъявленной статье, по предъявленной статье о враждебной клевете. Что вслед за голосом свободы и волнами BBC я повторял, что нет свободы, нету света на Руси. И что мы делаем ракеты и перекрываем Енисей ценой полного разора веды родины своей, что является зловредным искажением наших дней. А все от того, что незаконно я при столе не сидел и всю накопленную злобу теперь вылил на страну, в чем я раскаиваюсь полностью и полностью сдаю всех, с кем, когда и где порочил я власть любимую свою. Пусти, пусти меня, начальник, я сделал все, как ты велел. Своих друзей тебе я продал, свою свободу пожалел. В моих глазах все помутилось, ослабли ноги до колен. Как понял я, что снова лагерь и снова не засучий хрен. Прощайте все, я уезжаю, а кто не понял, а не простил, пускай зачтет мне ту десятку, какую я уже отбыл, уже отбыл, уже отбыл. И ушел Николай навсегда и из суда, и из компании. А начальник быстро на волне успеха подскочил к оставшемуся в одиночестве Илье. Значит так, поясняю детально. Этот суд контролирует сам. Нам не надо шумихи скандальной, так же, как, полагаю, и вам. И хотя вы нас очень не любите, говорю вам со всей прямотой, обещайте, что больше не будете. И сейчас же идите домой. Только обещайте, что больше не будете. И сейчас же идите домой, вот сию секунду, сейчас же. И все даже зрители, даже специальные зрители, все повторяют, обещайте, что больше не будете. И сейчас же домой, к детям, к жене. И говорит Илья свое последнее слово. Уважаемые заседатели, глубоко уважаемый суд, я надеюсь, не зря мы потратили ваше время бесценное тут. Я поеду в свое заключение, я у вас не прошу ничего, лишь позвольте мне спеть в заключение тот припевчик, сейчас вспомню его. Стаканчики граненые, о чем звенели вы? Головушки ученые, о чем шумели вы? Какая вас нелегкая на площадь погнала, какая даль далекая на помощь позвала. И поневоле
все стали ему подпевать. Стаканчики граненые, о чем звенели мы? Головушки ученые, о чем шумели вы? Какая вас нелегкая на площадь погнала, какая далекая на помощь позвала.
Молчать, кричит начальник, подсудимый, я лишаю вас слова, я лишаю вас свободы, но всего лишаю. Замолчите вы или нет, и мы в российской, советской, федеративной, и сам не в силах устоять перед дорастающим хором, отбрасывает бумагу и присоединяется к этому всеобщему воплю. Какая даль далекая, а счастья не видать. Какая степь широкая, а смерть рукой подать. Душа болит и моется от бедности своей, и только в песне ей гуляется. Эх, как вздумается ей.
Повезли нашего героя в места отдаленные и содрали с него пиджачок и надели на его телогреечку. И вот он уже далеко пишет письмо своей жене. Здравствуй, дорогой мой пушистый кролик, пишет тебе твой завзятый алкоголик, которого теперь окружают условия исключительно полезные для его здоровья. Бутылки, напитки, кухонные бдения здесь не проникают даже в сновидения. Вспоминаются только почтенные истории, например, посещение консерватории. И даже тут открыл я на досуге, что Моцарт – это русский композитор. Вот помнишь из второй части концертной симфонии. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля
нашел время и место. Вот, послушай.
Темна тайга в моей дали, молчат снега, проходят дни. И даже вуль до вешних дней, увы, не знаю я, темна тайга вдали моей. Дуэт в глухой ночи и белым днем, огонь свечи в окне твоем. И свет ее так ясно виден мне за черной мглой и далью, этот свет в окне.
Тоскливо говорит начальник. Ну добавьте ему, добавьте, срок добавьте, тюрьму добавьте, свидание отнимите, передать.
За далью лет, за этим холодом казенным, я вижу свет в твоем окне всегда бессонном. И слышу я за пеленою бури снежной твой голос прежний. Любовь моя, ты есть, и нет зимы неумолимой. Ты есть, и нет беды неодолимой. Ты есть, и мы с тобой еще увидим небо, море и свет, и радость вешних дней. И хор: темна тайга в моей дали, молчат снега, проходят дни. Темна моя тайга, проходят дни мои.
раздались бравурные звуки. И вышли начальник и помощник с бутоньерками в петлицах.
Здрасте, здрасте, друзья дорогие, наконец-то настала пора. Установки теперь все другие, и мы тоже не те, что вчера. На исходе 20 века, хорошо потрудившись в борьбе, кое-какие права человека можем смело позволить себе. А излишний надзор и опека ни к чему в нашей дружной семье, 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 семье. И оба они выпускают Илью на свободу. И его, разумеется, встречают друзья. И он вновь на своей кухне и в своей компании. И, боже мой, ура, 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 на пороге появился Вадим, уехавший когда-то во всем иностранном, весь такой красивый. И вот начался между ними прежний как бы дуэт. И снился мне большой кошмар, как будто наяву. Я никуда не уезжал, в Париже не живу. И не имею за душой Рено и Шевроле, а только этот рай земной за 220 ре. Илья говорит, ты джан, джан, джан. Вадим говорит, вай, вай, вай. Илья говорит, ждал, понимаешь, Мира и Матия. Бат приехал, ай, господа, что у вас тут происходит? У нас революция, мсье. Как тогда? Абсолютно. Земля крестьянам, власть советам. Верхи еще хотят, ну, не могут, низы могут, но еще не хотят. Ну, как у вас дела, дела насчет картошки? Насчет картошки? Насчет картошки? Ха! Она себе становится на ножки. Ну, слава богу, я таки рад за вас. Север, юг, восток и запад, север, юг, восток и запад, север! Ой, юг! Ай-яй-яй-яй! И вдруг Вадим достал разноцветную бутылку, но тут жена Ильи, Алена, вынесла ту самую бутылку с бумагой и подписями, которые когда-то они спрятали лет на 10, как обещали. Господи, говорит Вадим, уцелело! Слушайте, слушайте, слушайте все! Леди, сеньорами, дамы, месье, узнаете ли вы этот предмет, спрятанный нами на 10 лет с некоторой бумагою, подписанной нами с большой отвагою? Лет через 200 наши биографы дадут миллионы за эти автографы. И начинает сверять подписи с тем, кто здесь присутствует. Ты здесь, ха, ха, и ты тоже здесь, так, и ты, а вот и я. Ха. А где же, братцы, а где? Читай, говорит ему друг. А где же Габай, Илюша Габай? Отбыл срок, вернулся через год, покончил с собой. А Вадик Делане? Отбыл срок, затем вынужденная эмиграция, там и умер. 35 лет от роду. Очень тосковал. А Голонсков, Юра Голонсков, получил 7 лет, там и умер. За год до конца срока. А Толик Марченко имел 4 срока и ссылку в сумме лет 19. А? Так и погиб в Чистопольской тюрьме в 86 году. Тоша Якобсон, Гриша Подъепольский, Ира Каплон, Саша Галич, Вика Некрасов. Вечная память, вечная память, вечная.
Жестоко, темно и безумно наша дорога к свету дневному, но терпеливо и неуклонно с каждой утратой все ближе заря. Вечная
таким. Московские кухни. Из тех, кто в 68-м году выходил на Красную площадь с протестом против ввода советских войск в Чехословакию, ныне здравствуют. Наталья Горбаневская. Живет в Париже, сотрудничает с польскими, французскими и русскими изданиями, продолжает писать стихи. Виктор Файнберг. Живет и работает в Париже. Павел Литвинов. Живет и работает в США. Вадим Дремлюга. Живет и работает в США. А сегодняшняя программа, как вы понимаете, и по первой части волей-неволей связана с темой правозащиты и диссидентства. И я продолжу наш концерт авторской песни песнями Александра Аркадьевича.
Судить о нем не должно. Он сам виновник всех своих злосчастных бед, терпя, чего терпеть без подлости не можно. Карамзин. Быть бы мне поспокойней, не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам на дыбы. Здесь всегда по квадрату, на рассвете полки. От синода к сенату, как четыре строки. Здесь над винною стойкой, над пожаром зари, наколдована стойка, набормотана стойка, наколдована стойка, набормотана стойка, что пойди повтори. Все земные печали были в этом краю. Вот и платим молчанием за причастность свою. Мальчишки были без усы, прапоры и корнеты. Мальчишки были безумны, чему мои советы? Лечиться бы им, лечиться, на кислое ездить воды. Они ж по ночам отчизна, тираны, царя свободы. Полковник я, а не прапор. Я в битвах сражался стойко, и весь их щенячий табор мне мнился игрой, и только. И я восклицал, тираны, и я прославлял свободу под пламенные тирады. Мы пили вино, как воду, и в то роковое утро отнюдь не угрозой чести казалось, куда как мудро себя объявить в отъезде. Зачем же потом случилось, что меркнет копейкой ржавой всей славы моей лучинность пред солнечной ихней славой? Болят к непогоде раны, уныло проходят годы. Но я же кричал, тиран, и славил зарю свободы. Повторяется шепот, повторяем следы. Никого еще опыт не спасал от беды. О, доколе, доколе, и не здесь, и везде будут клоттовы кони подчиняться узде, и все так же не проще. Век наш пробует нас. Можешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, смеешь выйти на площадь, можешь выйти на площадь в тот назначенный час, где стоят по квадрату в ожидании полки. От синода к сенату как четыре строки.
Еще одна песня Галича «Я выбираю свободу» тоже имеет отношение к нашей теме.
Сердце мое заштопано в серой пыли, но я выбираю свободу. Свистите во все свистки, и лопается терпение, и острят, словно пинки перья, спускают с цепи собак. Брестел, гены заперты, дозоры там и тут, и все меня ждут на западе, но только напрасно ждут. Я выбираю свободу, но не из боя, а в бой. Я выбираю свободу быть просто самим собой. И это моя свобода, нужны ли слова я с ней? И это моя свобода, как мне поладить с ней? Но слаще, чем ваши байки, мне гордость моей беды. Свобода казенной пайки, свобода глотка воды. Я выбираю свободу, я пью с ней нынче на ты. Я выбираю свободу Норильской Воркуты, где вновь огородной тяпкой над всходами пляшет кнут, где пулею или тряпкой однажды мне рот заткнут. Но славно звенит дорога, и каждый приют как храм, а пуля весит немного, не больше, чем 9 грамм. Я выбираю свободу, пускай груба и ряба, а вы валяйте по капле, выдавливайте раба. По капле, есть по капле, пользительно и хитро. По капле, это на капле, а нам подставляй ведро. А нам подавай корыто, и встанем во всей красе. Не тайно, не шито, крыто, а чтоб любовались все. Я выбираю свободу, и знайте, не я один. И мне говорит свобода, что ж говорит, одевайтесь и пройдемте-ка, гражданин.
И, конечно же, бессмертный Кузьмин с бессмертными же строчками «Граждане Отечества в опасности, наши танки на чужой земле».
Бессмертный Кузьмин. К этой песне два эпиграфа. Один «Отечество нам царское село» Александр Сергеевич Пушкин. Второй эпиграф «Ах, яблочко, куда котишься?» Песня.
Покосились всячины разности, поднялось неладное со дна. Граждане Отечества в опасности, граждане Отечества в опасности, граждане, гражданская война. Был май без края и конца, жестокая весна. И он сказал, сбежав с крыльца, «Моя, моя вина!» У царскосельского дворца стояла тишина, и тот, другой, сбежав с крыльца, сказал, «Моя вина!» И камнем в омут ледяной упали те слова, «На брата брат идет войной!» Но шелестит над их виной забвенье, трынь, трава. А, Кузьмин, Кузьма, Кузьминч,
хлопнул люк хлебного, а потом Кузьма Кузьмич закусил сиврюшкою, а потом Кузьма Кузьмич взял перо с бумагою, написал Кузьма Кузьмич буквами печатными, что как истый патриот, верный сын Отечества, он обязан известить власти придержащие. А где вы шли, там град свинца, и смерть, и дело дряни. Летела с тополей пыльца на бронзовую длань. У царскосельского дворца, у брега сонных вод. И нет, как нет, войне конца, и скоро мой черед. Было небо в глубинной ясности, но сердца от холода свело. Граждане, Отечество в опасности, граждане, Отечество в опасности, танки входят в царское село. А чья вина? Ничья вина? Не верь ничьей вине, когда по всей земле война, и вся земля в огне. Пришла война, моя вина, и вот за ту вину меня песочит старшина, чтоб понимал войну. Меня готовит старшина в грядущие бои, и сто смертей сулит война. Моя война, моя вина, и сто смертей мои. А, Кузьмин, Кузьма, Кузьмич, выпил рюмк чистого, а потом Кузьма Кузьмич закусил огурчиком, а потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою, написал Кузьма Кузьмич буквами печатными, что как истый патриот, верный сын Отечества, он обязан известить дорогие органы. А где мы шли, там дождь свинца, и смерти дело дрянь. Летела с тополей пыльца на бронзовую длань. Там, в царскосельской тишине, у оскверненных вод. И нет, как нет, конца войне, и скоро твой черед. Снова, снова, громом среди праздности, комом в горле, пулей в стволе, граждане, Отечество в опасности, граждане, Отечество в опасности. Наши танки на чужой земле. Водят прохвосты петухи, что виноватых нет, но за вранье и за грехи тебе держать ответ. За каждый шаг и каждый сбой тебе держать ответ. А если нет, так черт с тобой, на нет и спроса нет. Тогда пейся до пьяна похлебкою вранья, и пусть опять моя война, моя война, моя вина, и смерть опять моя. А, Кузьмин, Кузьма, Кузьмич, выпил сто молдавского, а потом Кузьма Кузьмич закусил середочкой, а потом Кузьма Кузьмич, взяв перо с бумагою, написал Кузьма Кузьмич буквами печатными, что, как истый патриот, верный сын Отечества, он обязан известить всех, кого положено. И не поймем, кого казним, кому поем хвалу. Идет Кузьма, Кузьмич, Кузьмин по-царски. узкому селу. Прозрачный вечер у дворца, покой и тишина. Из тополей летит пыльца на шляпу Кузьмина.
А теперь Владимир Туриянский. Песня памяти Вадима Делане, одного из тех, кстати, кто был на Красной площади в 68 году.
Нас с каждым годом давит груз потерь, и родины тяжелая рука. Давай я тебе спою, а ты поверь, что мы не доживем до сорока. Знаком нам скрип засов и дверей, и обыски, и ссылки, и сорока, и письма из далеких лагерей. Но разве нам дожить до сорока? Мы не ведем подсчета наших бед, но, Господи, дорога так узка. Шаг в сторону считается побег, и мы не доживем до сорока. И ветерок заснеженных полей доносит звон кандальный с рудника. Мы будем только в памяти друзей, и нам уже не будет сорока.
Еще одна композиция, которая сегодня прозвучит, это песня Александра Дулова на стихи Бориса Чичибабина, и называется она «Запоздалая благодарность Александру Галичу». И, как вы догадываетесь, речь там идет не только о Галиче, речь идет, наверное, обо всей поэзии, которая очень даже плотно сопровождала все диссидентское движение в Советском Союзе.
Чем сердцу прусскому утешиться, кому печаль свою расскажем? Мы все рабы в своем отечестве, да с революционным стажем. Во лжи и страхе, как не бейся я, а никуда от них не денусь. Спасибо, русская поэзия, ты не покинула в беде нас. Спасибо, русская поэзия, ты не покинула в беде нас. В разгар всемирного угарища, в стране, где управляют рыло, нам песни Александра Галича пора абсурдная дарила. Как смог он, не по воле случая, а испив испуг смерторежимца, послать к чертям благополучие, на подвиг певчески решиться. Послать к чертям благополучие, на подвиг певчески решиться. Знаю впредь, предам ли, стружу ли, жить научились, предавая. Но как мы песни эти слушали, из уст в уста передавая. Как их боялись, жгло тогда-то ведь, врали хапушники, невежды. Спасибо, Александр Аркадьевич, от нашей выжившей надежды. Спасибо, Александр Аркадьевич, от выживающей надежды. чем же сердцу и утешиться? Кому ж еще печаль расскажем? Ведь мы рабы в своем отечестве, да с революционным стажем. Волжи и страхи, как не бейся я, а никуда от них не денусь. Спасибо, русская поэзия, ты не покинула в беде нас. Родная, горькая поэзия, не оставляй же ты беде нас.
И завершает наш сегодняшний диссидентский вечер все тот же Юлий Ким. А песня, извините, там есть несколько спорных слов. И песня называется «Монолог пьяного Ильича».
Я сам себе Ильич, не путайте с тем самым, с тем вышел паралич. Он у меня сейчас замом и вечером, и днем. Всегда он наготове любой вынаю том. И подпираю брови мои, брови жаждут крови. Моя сила в них одних, как любови от свекрови. Ждите милостей от них. Могу шумел камыш, могу предаться блуду, могу, что захотишь, вещать с трибуны люду. От жаль, апрель не тот, от мне б с броневика-то без слов за пулемет. И да-да-да-да-да-да, ложись, ребята, мои брови жаждут крови. Подпевай, не прикословь, распевайте на здоровье, пока я не хмурю бровь. Доставай бандуру, Юра, конфискуй у Галича, где ты там, цензура, дура, ну-ка спой, как давеча. Эх, раз, еще раз, еще много-много раз. И еще Пашку, и Наташку, и Ларису Богораз. Негде яблоку упасть среди родного блядства. Эх, советская власть, равенство и братство. Эх, советская власть.